Страницы воспоминаний. Марина Платонова и Алексей Пижонков. Все зависит от человека.
В жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Жизнь – простая штука. И в ней, чем проще, тем правильнее. Оскар Уайльд.
Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Стив Джобс.
Каждый человек выполняет свою миссию в жизни. Можно долго дискутировать на тему судьбы или случая, но лучше пообщаться с человеком, накопившим большой жизненный опыт.
Сегодня мы хотим вас познакомить с ветераном Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Зоей Никифоровной Ванечкиной. Ее стаж работы – 50 лет. Запись в трудовой книжке – одна. Педагог Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих.
Но обо всем по порядку.
Я родилась 1 октября 1942 года в деревне Старая Монья в Удмуртии.
У вас была большая семья?
Было много у меня братьев и сестер. Мама рожала 8 и даже 9, вот я точно не помню. 5 человек выжили.
А проблемы со зрением у вас с детства начались?
4 года я ослепла. Болезнь такая, золотуха.
Что вы запомнили самое такое яркое из своего детства?
Когда каталась с горки на санках.
Любили кататься, да?
Любила, да.
Вы играли с детьми. Как сверстники принимали то, что вы незрячая?
Были соседки, девчоночки. Играли вместе, в прятки играли. Им очень нравилось, когда я их ищу.
Значит, вы в детстве не чувствовали себя не такой, скажем так, по сравнению с другими детьми?
Нет.
Давайте вспомним ваши школьные годы. Поступили вы?
В школу для слепых детей в городе Глазов, в Удмуртии.
Далеко от дома?
Далеко, 200 км. Нужно было ехать на поезде со станции Агрыз. Вначале пешком или на лошади добирались. Это 12 км до станции от деревни. Потом на поезде ехали уже до Глазова.
Домой вы ездили только на каникулы. По принципу интерната была школа, да?
Да.
А какие ваши первые впечатления о школе?
Школа у нас была большая, 2-этажная. И классы, и спальни, и столовая, и библиотека. Все было в одном здании. Потом ее мы, дети, не допытывались, почему нас перевели в сельскую местность, нашу школу. Это село называлось Якшурбодья. Уже ближе к Ижевску, к центру Удмуртии. Если в школе в Глазове все было в одном здании, а вот в Якшурбодью, когда перевезли эту школу, здесь был большущий двор школьный, и там все здания отдельно стояли. Учебное здание школы отдельно, около ворот, как зайдешь в школьный двор. Дальше идешь, отдельно здание столовой. Библиотека тоже отдельным зданием стоит. И дальше 3 корпуса, в которых жили дети. Девочки в 2 зданиях жили, а в 1 здании мальчики. Для развития ориентировки слепым детям было это хорошо. Когда в 1 здании, это тоже хорошо, с одной стороны. Но когда уже мы взрослыми стали, мы поняли, что вот такое перемещение школы в такое неудобное место, вроде бы, когда все врозь, это здорово помогло научиться ориентировке.
Были какие-то любимые уроки в школе?
Любимые предметы – это математика, уроки труда, физкультура.
А как с ребятами в классе отношения складывались? Дружно жили?
Очень дружно жили. Когда на каникулы летом по домам разъезжались, так и хотелось. Хоть скорее лето прошло, да в школу скорее, встретиться с друзьями.
А помимо уроков у вас чем был досуг заполнен в школе?
Ну, у нас кружки разные работали. Драматические, физкультурные. Музыкальные занятия были, кто-то на баяне учился, на фортепиано кого-то учили.
Ну и вы активно посещали, да, занятия в кружках?
Ну да.
А что вам больше нравилось?
Хоровые занятия нравились, и физкультура очень нравилась. На лыжах мы ходили в парк. Парк хороший был в селе. От школы далековато, но мы на лыжах туда ездили.
Ну вот вы повзрослели и поступили
в Казанский пединститут. На физико-математический факультет в 1963 1962 году.
А что вас из Удмуртии привело в ТАССР на тот момент?
Я ехала поступать, конечно, не в пединститут, а в университет в Ленинский. Но придя туда с документами в приемную комиссию, мне почему-то отказали.
Сказали, это вот у нас в Казанском госуниверситете.
В Казанском, да, госуниверситете отказали мне так вежливо.
А что вам сказали?
Ну, мне сказали, знаете, вас не можем принять, у нас таких нет спецзанятий с незрячими. Идите вот недалеко от пединститута, там, вероятно, ваши документы возьмут. Ну, а как тут сопротивляться будет, девчонка молодая, да, и никого не зная, ничего не зная. Ладно, ладно, все, пошла. Я пришла в пединститут, объяснила, хочу учиться. Документы у меня были с собой. И ни слова, никакого отказа. Взяли сразу.
А жили в общежитии, когда поступили?
Да, в общежитии.
Как складывались отношения с преподавателями?
С преподавателями никогда не чувствовала, что они насторожены по отношению ко мне или поблажки делают. Мне казалось, что они ко мне относятся как ко всем студентам.
А со студентами, с сокурсниками?
Со студентами тоже хорошо. Помогали первое время. Здание пединститута и здание общежития было довольно далеко. И мне девчонки первое время показали, где поворот, где прямо идти. В общем, дорожку я изучила хорошо и ходила одна.
Транспортом не пользовались?
Нет, я ходила пешком. Там был 5-й номер автобуса, но я на нем не ездила. Причина была, я не знала около пединститута, где он останавливается. Проще было дойти, изучить дорожку эту до улицы Баумана прямо, потом по Баумана идти немножко, потом повернешь направо, идешь и идешь квартала 3-4 до общежития. Так привыкла, ходила.
Сколько времени прошло, помните?
Да, как будто сейчас хожу еще по этим дорожкам.
А вот в плане занятий?
На лекции ходила вместе со всеми, на спецзанятия по математике тоже вместе с девчонками. Они мне помогали очень в группе студенты. Они лекции пишут по-зрячему быстро, а я не успевала по Брайлю писать. И они между собой посовещались и решили мне помогать по очереди. Скажем, сегодня там Аня, завтра продиктует, скажем, Марина.
То есть вечером они вам диктовали, да, лекции и вы записывали?
Да, да.
Такое мнение бытует, что гуманитариям учиться легче, так как больше литературы, больше можно что-то прочитать, а математика все-таки там какие-то формулы, цифры, может быть, где-то даже чертежи. Как вам в этом плане?
То, что на лекциях писал преподаватель на доске, я не все могла и услышать, и видеть. Я просто сидела, слушала порой. То, что не могла писать лекции не математического уклона, я писала. А вот эти математические мне девчонки помогали. Вечерами сидим в общежитии и диктовали мне.
А вот изначально в Казань вы решили приехать? Вам просто хотелось в Казанском госуниверситете учиться?
Да.
Выбрали вуз. Не город, а вуз мечтали, да, об этом вузе?
Да, мечта была в университет.
В итоге-то вы не пожалели, что в пединститут поступили?
Нет, нет, не пожалела нисколько.
А сколько лет учились?
4 года.
Как с городом у вас отношения с Казанью складывались? В плане ориентировки и привычки к городу, к большому?
Когда это все пройдено, сейчас, кажется, легко. Внутри заставляла себя: иди, запомни, ну, немножко поплутаешь, заблудишься, снова найдешь.
Конечно. Страшно было?
Может, где-то трусость была внутри, как найду, да как приду. А, впрочем, народ ведь хороший, всегда помогут. Стоишь у дороги перейти, машины идут, идут, не знаю, как перейти. Всегда кто-нибудь подойдет, поможет, незрячим, вот мне конкретно помогали.
А свободное время, наверное, какое-то было? Как вы его проводили?
Во-первых, библиотека была очень удобном месте, на улице Чернышевского, книги читала, на хор ходила, хоровой кружок, предприятие общества слепых был хороший.
Получается, вы с обществом слепых поддерживали связь с самого начала, как
приехали? Да, конечно, конечно. Они оказывали мне помощь, поддержку, взбадривали. Много очень товарищей таких хороших было.
Вы когда окончили институт, тогда ведь в те времена было так называемое распределение. Как у вас дальше складывалась судьба?
Конечно, это вопрос для всех оканчивающих вузы. Как устроиться, куда устроиться? Направление мне не дали никуда. Мне пришлось в общество слепых обратиться в Казани. Мне предложили работать в вечерней школе для слепых, для взрослых. Приняли меня туда. математиком.
Это в каком году было?
В 66-м.
Расскажите, пожалуйста, о той школе, куда вы пришли, какая она была на тот момент, когда вы пришли?
Школа находилась на улице Тукаевской. Да. Двухэтажное здание было, классы были нормальные. Эта школа была для зрячих детей, но нам предоставляли помещение после 4 часов, потому что рабочие работали до 3-4, а потом они после работы приходили в вечернюю школу. Номер 29 она нумеровалась. ШРМ номер 29 для слепых. Мы относились к Министерству образования.
Вы преподавали по специальности?
По специальности.
Математику, как? Физику, да?
В основном математику. У нас другой учитель был по физике.
Педагоги, ваши коллеги, были в основном более старшего возраста или ровесники?
Чуть-чуть, наверное, постарше были.
Все равно в основном молодой достаточно состав был.
Ну да, да.
Много было незрячих, слабовидящих среди педагогов?
Можно по пальцам перечесть. Человека 4-5.
Какие были ваши впечатления от работы, от преподавания?
У нас в классах народу мало было, не 25-30 человек. Это же вечерняя очно-заочная школа. Так что перегрузки, в смысле количества учащихся, не было. 4-5 человек в классе сидят.
Бытует такое мнение сейчас, что система Брайля не нужна, потому что появляются электронные книги, звуковые, компьютеры, телефоны. Как вы считаете, в наше время нужна система Брайля?
Мне кажется, эта система Брайля никогда не должна отойти от незрячего человека.
Получается, вы 50 лет проработали, да, на одном месте?
Да.
Можете ли вы проанализировать, как меняется вообще у незрячих, слабовидящих мировосприятие? Ну, меняются вообще люди за это время?
Конечно, меняются. В какое время живешь, то и складывается в поведении, в жизни. Как люди относятся? Люди относятся, мне кажется, всегда благосклонно к незрячему человеку. Особенно при передвижении по улицам, они всегда помогают.
Конечно, рано подводить итоги, но вот когда учились, когда работали, чувствовали, что вы себя реализуете?
Каждый человек, наверное, если имеет работу, имеет семью, чувствует, что он живет правильно, что он реализует свои мечты, желания.
Да, вы создали семью, вышли замуж. Да.
Да.
У вас 2 дочки, насколько я знаю, да?
Да, 2 дочери. Внуки есть. 2 внуков у меня.
Вы богатый человек.
Да.
В 2016 году вы вышли на пенсию. Определенный новый период в жизни. Как вы его переживали? Сложно было?
Конечно, потому что, когда работаешь, все время занята голова и мысли, что вот надо идти. Ну, последние годы перед уходом на пенсию у меня уже уроков мало было. Постепенно сокращались. Я уже как бы плавно перешла к такому моменту. Не помню, чтобы очень переживала, что нет занятий, не надо идти, не надо ехать.
Вот этот период жизни на текущий день, как он у вас проходит? Чем вы занимаетесь?
Обычная жизнь пенсионера, не работающего.
Но я знаю, вы большая любительница книг, читаете
домашние,
по Брайлю.
Домашние дела, это раз. Книги читаем, библиотека, слава богу, рядом в этом же доме. На хор вот ходим, занимаемся, поем.
Зоя Никифоровна, вы считаете себя счастливым человеком?
Двояко. То, что окружающий мир не видишь глазами, это уже несчастье. А вообще жизнь прожила так спокойно, и дети есть, и работа была. Считаю, да, счастливой.
Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Диалог»?
Чтобы имелись рядом хорошие люди у них, то есть отношения хорошие с окружающими, в семье, чтобы был порядок и лад. Чтобы понимали нас, незрячих, мы не должны быть лежебоками. Окружающие должны видеть, что мы стремимся идти, например, в магазин. Надо каждому человеку, мне кажется, стремиться, чтобы семья была. Тогда уже живешь не только для себя, но и для человека. А если дети еще и рядом внуки, это тоже забота большая. Но ведь эта жизнь без этого, наверное, пустота была бы.
Мы сегодня говорили о выборе профессии. Что бы вы могли посоветовать сегодняшним абитуриентам, которые сегодня стоят перед выбором профессии или в этом году, или в следующем?
Важно то, что в душе заложено, в голове и в душе. К чему стремится человек? Все равно он еще, пусть не получил образование полное, он уже все равно о чем-то мечтает. Если вот эта мечта, она внутри сидит, хочется стать такой-то, то получится. Все зависит от человека.
Единственный способ жить это жить, говоря себе: «Я могу это сделать», даже зная, что не можешь. Стивен Кинг.
Богатый жизненный опыт героини нашего материала свидетельствует о том, что надо, не опуская рук, стремиться к намеченной цели. И самореализация станет реальностью, а не призрачной мечтой.
В 2022 году Зое Никифоровне исполнится 80 лет. Желаем ей здоровья и сохранить позитивное восприятие окружающего мира.